И чем шире общественное действие, тем оно стеснительнее. Вот почему величайшие любители свободы общественной, такие республиканцы, как Робеспьер, Кальвин, Кромвель, были страшно стеснительны для свободы личной. Таков первородный грех человечества. Это грустно, но не постыдно. Постыдно только сознательное нежелание свободы, сознательное насилие. А в этом никто не обвиняет Горького. Его лишь предостерегают в возможном бессознательном, нечаянном стеснении чужой свободы. Что Горький любит свободу и хочет ее, никто не сомневается. Но все имеют право усомниться, да он и сам не будет утверждать, что обладает непогрешимым мерилом свободы. Когда он смешивает театр Станиславского с театром Суворина, то погрешает излишнюю цензуру и нравов. «Почему то, что в грехе Суворину, Немировичу, Данченкова спасение?» – спрашивает он по поводу постановки «Бесов» на обоих театрах. Странный вопрос. Неужели Горький не чувствует, что сопоставление этих двух имен Суворина и Станиславского невозможно? Почему Станиславскому прощается то, что не простилось Суворину? Да потому именно, что Станиславский не Суворин, так же, как Достоевский не князь Мещерский. Не говоря уже о художественных ценностях, даже в смысле общественном, театр Суворина – уличная грязь, а театр Станиславского – чистое золото. Смешивать золото с грязью не следует ни для какой цензуры нравов. Горький ошибся, не учел перемены в русском воздухе. До 1905 года русское общество, может быть, согласилось бы на такую цензуру, теперь уже не соглашается и хорошо делает. Чтобы не смешивать золото с грязью, вовсе не нужно последней свободы, анархической свободы от всех обязанностей человека и гражданина, как думает Горький. Для этого достаточно свободы личной, общественной, весьма умеренной. Если бы Горький дышал сейчас русским воздухом, он понял бы то, что мы все понимаем. Почему не только русские эстеты, но и люди общественные любят театр Станиславского как одно из благороднейших явлений русского духа? Этого мы сжечь не дадим не только во имя свободы искусства, свободы личной, но и во имя какой-то высшей свободы общественной. Да, Горький ошибается, слишком презирает своих обвинителей, думая, что все они сплошь восстали на него только во имя свободы анархической. А вы от чего желаете освободиться? Не от всех ли обязанностей человека и гражданина? Ибо русское понимание последней свободы почти всегда скрывает за собой стремление от деяния к самосозерцанию, от культуры к дикости и варварству. Вот важное признание в устах Горького. Ведь он и сделался Горьким благодаря проповеди этой именно последней свободы. В самом деле, что такое босяки, как не люди, желающие освободиться от всех обязанностей человека и гражданина? Что такое босячество, как не стремление от культуры к дикости и варварству? И вот отец босяков от них отрекается. Когда-то повторяли они на разные лады те самые слова Ивана Карамазова, который Горький теперь так презирает. «Все дозволено». «Нет, не все», — возражает Горький. Хорошо, что он понял это, понял, что босячество вовсе не перл создания. Не новая идея общественная, а отсутствие всяких идей, всякой общественности. Тоже хулиганство, только позолоченное фальшивым золотом Ивана Карамазова, человека-божеством. Человек – это гордо, человек – Бог. Я – Бог, где стану я, там сейчас место Божье, и все дозволено. Довольно анархизма, решает Горький, не значит ли это довольно босячество? Жаль только, что он употребляет при этом святое слово «свобода». Оно так свято, так утвердительно, что не следовало бы употреблять его даже с полным сознанием в смысле отрицательном. «Мнимая свобода босяков – не свобода, а своеволие. Я обязан оказать своеволие», – говорит Кириллов у Достоевского. «А своеволие – начало всякого рабства. Свободен только тот, кто не сам себе Бог, кто сознает, что есть над ним нечто высшее, его от него самого освобождающее. Тут уже начинается не мнимая, не босяцкая, а истинная последняя свобода, предел свободы личной и общественной, недостижимый, но вечно достигаемый. И отрекаться от нее не должно. В ней и только в ней живое дыхание всех освобождений, которые свято хотят этого предела, конца, и никогда не примирятся с либеральной серединкой на половинке. Понял ли все это Горький? Если понял, то ведь, пожалуй, не без Достоевского. А если так, то не сжигать и не миловать надо его, а любить хотя бы любовью ревнующей, ненавидящей. Ибо есть и такая любовь. Горький это знает, помнит, потому что знает и помнит Россию. «Нехорошо на Руси, господа», — заключает он свой спор с Достоевским. «Не Ставрогиных надобно ей показывать теперь, а что-то другое». Необходима проповедь бодрости, необходимо духовное здоровье, деяние, а не самосозерцание. Необходим возврат к источнику энергии, к демократии, к народу, к общественности и науке. Устами бы Горького мед пить. Да, все, что он говорит, необходимо, но как это сделать? Вот вопрос. «И можно ли вернуться к старому без нового, к бывшему без будущего? Нет, нельзя», — отвечает Горький. «Хотя снова наблюдается подъем настроения, но этот подъем требует организующих идей и сил больше и более мощных, чем требовал назад тому 8 лет».